Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу передачу, цикл наших передач «Страсти и борьба с ними». И сейчас мы разбираем ваши вопросы. Одна сестра пишет так, ну, просит подсказать ошибки, указать на ее ошибки, может быть, подсказать что-то полезное. Вот она описывает свою жизнь, давайте разберем вместе. Она пишет так. Вот пример моего поста. Хочу правильно поститься, но у меня болезнь ЖКТ, ну, то есть желудочно-кишечного тракта. И, как назло, начинается обострение во время поста. Вот давайте сразу же, да, вот начнем разбираться. Вот если у человека есть болезнь желудочно-кишечного тракта, и он говорит, я хочу поститься правильно, вот где тут понимание, что такое правильно? Да? Давайте вот этот вопрос разберем. Правильно – это не означает, что человек должен поститься так, как написано в каком-либо пособии по посту, да? Вот по рекомендации, по календарику, который он там в церковной лавке взял или в интернете где-то скачал. Пост может быть подобран под человека. Это нужно решать со священником, не самому человеку. Потому что понятно, что люди очень разные. Сейчас у нас идут поколения больные, сейчас дети уже рождаются с аллергиями там, на хлеб, там, на молоко, да, на какие-то элементарные продукты. И поэтому надо это учитывать. Вот давайте так разберем, в чем суть поста, да? Для чего человек постится. Мы, я думаю, что будем более внимательно разбирать эту тему, но хотя бы кратенько вот сейчас. Цель поста не доказать всему миру и Богу и себе, что я могу вытерпеть там все, что указано там в календаре поста. Цель поста совершенно другая. Мы постимся для того, чтобы лучше увидеть себя. Пост — это такое средство, замечательное, кстати, средство, позволяющее увидеть, кто ты есть на самом деле. Он устроен так, что пост наш длительный, да, вот бывает у нас несколько постов длительных, это Рождественский пост, Великий пост, бывает, если Пасха ранняя, то и Петров, длинный пост. Вот во время этих постов, если человек берет правильный пост, да, а правильный это означает посильный. Вот святитель Игнатий в одном из своих статей о посте, да, и проповеди в начале поста Великого, вот обратите внимание на эти статьи, если интересно, может быть, Бог даст, разберемся их когда-нибудь. Или кто-то, может быть, возьмет такой труд растолковать эти статьи. Так вот, святитель Игнатий пишет так, что цель поста правильного, взятого посильно, в том, чтобы увидеть свои страсти. Ну, кратенько, как это получается? Что значит посильный, да? Это одна из больных тем, вот как только пост начинается, перед началом поста у нас постоянно идут такие консультации, когда человек говорит, а вот у меня это болит, а как взять, да, пост какой, а это как преодолевать. Так вот, смотрите, братья и сестры, пост, он только внешне имеет телесную форму, а вся его глубина внутри, на самом деле, в духовной работе над собой. Ну вот смотрите, что, как пост работает. Вот если человек взял посильный пост, ну, допустим, у него болезнь вот, желудочно-кишечного тракта, а сестра пишет, что вот провела пост на таблетках, но радостно, что без мяса и рыбы. Да? Не знаю, в чем радость, в том, что он на таблетках постится. Вот это признак того, что человек взял пост неправильный. Во-первых, непосильный, возможно. Возможно, цель просто не увидел поста. Вот если реально человек больной, и врачи рекомендуют ему, допустим, ослабленный какой-то пост, то надо к этим рекомендациям прислушиваться. Так вот, смотрите, если человек взял посильный пост, и он длительный, да, по времени, то даже малое ограничение, со смирением взятое ограничение, ну, пониманием, что ты больной человек, что многого не можешь, ограничение плоти, оно приводит к тем же самым плодам, если бы человек, допустим, здоровый человек, у него ничего не болит, и он постится очень-очень строго. Ведь мы постимся, еще раз скажу, не для того, чтобы отчитаться потом в конце поста, что вот, значит, здравия желаю, я вот все соблю до каждой крупиночки, там, да, ничего не нарушил. Цель другая совсем, смотрите. Берем пост посильный, ограничиваем себя посильно. И как только начинается ограничение, лукавому это не нравится, что человек ради спасения начинает что-то с собой делать. Апостол обязательно с покаянием связан. Должен быть. И проходит неделя, другая, немножко плоть начинает как бы привыкать к посту, а лукавый привык через плоть нас дергать, соблазнять, да, там, дергать на грех, там, толкать на грех, чтобы мы вот, самолюбие в себе воспитывали через сладкое едение, да, выполнение капризов наших, через то, что человек привык там, вкусно принимать пищу вкусно, баловать себя, и вдруг он начинает ограничивать себя ради спасения. Да? Конечно, такой человек вызывает большое возмущение лукавого, и он начинает его, страсть начинает скучать, да, в сердце раньше. Ведь пост — это не только еда, это же и ограничение себя в развлечениях, это, допустим, уход из социальных сетей, да, это замечательный пост, когда человек, допустим, прекращает сидеть в интернете и заниматься не пойми чем. Да? Я не имею в виду работу в интернете, да? Я имею в виду, что вот это бесполезное времяпрепровождение, когда человек просто листает странички, ничего не вчитываясь ни во что, не ища информация, а именно вот поглощая какую-то вот эту вот, похлебку какую-то, да, информационную, или сидит в соцсетях там, и переписывается на, ну, прошу прощения, на каком-то обезьяньем языке, где смысл слов обозначен картинками. И вот человек, значит, этим проводит там время. А если этим не заниматься, то время даже освобождается, и можно это время посвятить как раз изучению Евангелия, изучению святоотеческого труда какого-нибудь. То, конечно, лукавому это не понравится. Страсти скучать начинают, и он, лукавый, начинает через эти страсти мстить человеку. И они начинают подниматься. И вот человек начинает в пост видеть себя лучше, чем он себя видел до поста, вот, находясь в развлечении, в этом рассеянности, в этой, ну, обычной такой повседневной. И чем дальше пост идет, тем больше человек может как раз увидеть, что, насколько в нем страсти эти ярко действуют. Это к чему? Не к тому, что человек потом говорит, вот я постился, а у меня, значит, гнев там идет, там, печаль, там, блуд лезет из меня, там, чревоугодие, там, пельмешков хочется, там, и так далее. Там, или всех там осуждаю. Так это лезет, потому что в тебе это и есть. Собственно, что за новость такая, да? Только раньше мы до поста думали об этом теоретически, то пост позволяет увидеть это практически. Вот ты такой и есть, да? Это такая лакмусовая бумажка. Поэтому поста не надо бояться, вот именно его духовного содержания. А к чему он должен привести? А к тому, что человек, увидев в себе вот эти недостатки, они очень яркие, если поститься правильно. Еще раз скажу, правильно не значит строго. Правильно значит по силам. С усмирением взятым пост должен быть. Результатом поста должно быть раскаяние человека, когда он сокрушается, кается и нуждается во Христе, как в воздухе, как в воде, как в пище для жизни, понимаете? Потому что он понимает, что вот как ты пост провел, это вообще не пост, это несерьезно, да? Какие у тебя там были мысли, чувства, что тебя захватывало, то, что ты там наметил прочитать, не успел, там, да, и так далее. К чему это должно привести? К сокрушению, да? Совсем другому состоянию, не к тому, что там, вот я попостился, и я все сделал точно, а наоборот, потому что я никто вообще, Господи. Перед тобой я просто вот никто, земляной червяк. И без тебя ничего не могу сделать. Спаси меня, помоги меня. Это же, понимаете, это же влияет очень сильно и на молитву, и на отношение к близким. Если человек увидит, что сам он никто, то как ты будешь осуждать другого-то, если ты прекрасно понимаешь, что сам никто? Поэтому вот, сестричка, суть вопроса какая здесь у вас? Ну, добавили бы вы рыбу, допустим, да, и меньше бы болели, допустим, и меньше таблеток ели. Так это было бы лучше, чем если, допустим, вы неправильно вот оцениваете свои эти подвиги. Сестра пишет, что думаю, что во всем этом есть какие-то мои недоумения, неправильное понимание поста. Ну, так и есть. Привязаны страсти. Ну, конечно, страсти привязаны. И понятно, что вот я вот думаю, что все-таки, наверное, пост нужно брать другой. Пост нужно будет брать другой. Какой, например? Вот смотрите, я, может быть, повторюсь и наверняка буду повторяться несколько раз. Вот у человека есть болезнь. Да, и можно ограничить себя, допустим, оставить рыбу, но ограничить себя, допустим, в сладостях, которые вообще не нужны для того, чтобы там человек чувствовал себя хорошо, да, крепким, здоровым. Пожалуйста, можно отказаться от каких-то там излишеств, хотя бы и постных. Тоже пожалуйста. Поэтому надо проконсультироваться с врачом, посоветоваться со священником и выбрать ту меру, которая вам подходит. И тогда пост не должен быть на таблетках. Но сестра пишет, что муж у нее в храм не ходит, что они не венчаны. Если у вас законный брак, то это не должно быть никакой проблемы. Церковь говорит нам, что если брак законный, то отсутствие венчания, потому что муж, допустим, неверующий, не является такой брак блудом и грехом. И на это надо обязательно ориентироваться, потому что тащить мужа насильно, чтобы повенчаться ради того, чтобы вот чувствовать какое-то удовлетворение, что вот вы как бы все доделали, все сделали правильно, вот это как раз и неправильно. Он же тоже, он же не баран, который его тащит там на бойню, понимаете. Он должен сам участвовать, он сам должен хотеть. Надо ждать, когда он скажет, давай повенчаемся. Но для этого мы должны сами показать пример христианской жизни. А не так, что он смотрит, жена поститься начала, все, таблетки, врачи, скорая помощь, там, и реанимация. Так, конечно, это нехорошо. По-другому должно все быть. Ну, на мой взгляд. Вот сестра пишет, что у нее двое детей, что не слушаются, хамят. Она пишет, что сама такая же была в детстве. Младший сын драчун, там, и так далее. Что дети ссорятся. Тут мне хочется сказать, дорогие мои, что я тут не советчик. Вот, что касается воспитания детей, вот я эту тему не знаю, вот, потому что у меня своего практического опыта нет, я вот только по опыту прихожан могу судить. Ну и то, вот сестра правильно вот в своем вопросе и, собственно, ответ заложила, что сама такая же была, да. Дети же повторяют, ну это теория, да, дети повторяют поведение своих родителей. Соответственно, если они таковые, ну, сейчас, какие мы были раньше, то, во-первых, чему удивляться, да? А во-вторых, это повод для того, чтобы, опять же, сестре обратить внимание на покаяние, да? На то, чтобы самой начать работу над своей душой. По своим недостаткам они друг друга задевают, но дети, справиться сама я не в силах. Со старшей дочерью постоянно находим повод для ссор несколько раз в день. Ну, как раз видите, получается, что раз вы похожи, да, то вы до сих пор такая же, да, такая же дрочливая девчонка, хотя вам много уже лет. Вот этот дух надо поменять. Он на чем основан, да, что, на непослушании, вот это такое настроение спорливости, она же на гордыне основана на самом-то деле. Вот то, что вот посты-то не получается, может, тоже на этом основано, сестра, обратите внимание. Поэтому если пойти от обратного, вот все-таки не говорит, что я их упустила, вот она пишет, что я воспитывала их неправильно. Так никогда не поздно, вот вашему ребенку 10 лет только старшему, это еще не поздно менять обстановку. Нужно вот просто вам, я вижу, что вы испугались, да, по-хорошему, начать изучать основы веры, обязательно с этого начинать изучать основу борьбы со страстями. Своими страстями, не страстями детей. Потому что, знаете, часто бывает такая ошибка, когда христиане говорят, вот лишь бы дети, да, а мы там неважно. Так как неважно, если ты с детьми связан, а мы обязательно связаны там, с своими родителями, у кого дети есть, с детьми человек связан духовно. И твое состояние от них твое состояние, их состояние зависит душевное. Тем более дети, они же не самостоятельные, они обязательно от родителей зависят. Не только в плане того, чтобы их накормить там надо, да, и погладить одежду, там, и отвезти в детский сад или в школу. А в первую очередь духовное настроение родителей влияет на детей. И поэтому, соответственно, если такой закон есть, существует, да, то чисто теоретически, если христианин или христианка, родитель, начнет меняться сам, то это обязательно будет влиять на детей тоже. «Они взяли от меня много пороков», пишет сестра. Ну, правильно, но потому что закон такой, да, подобное рождает подобное. Если мы таковы, то дети наши будут на нас похожи. Но еще раз скажу, это не приговор окончательный, это повод для того, чтобы нам испугаться по-хорошему. Когда, знаете, человек начинает, вот, вел какой-то образ жизни такой греховный, ему говорят, ты будешь так дальше продолжать, ты умрешь. И вот он испугался, да, и начинает меняться. Так же и здесь. Не поздно меняться не ради вот воспитания, а ради просто вечной жизни. Если ты будешь ради себя это делать, да, меняться, то обязательно это повлияет и на отношения с мужем, отношения с коллегами, отношения с детьми обязательно тоже повлияет. Молитвы читать не хотят, правила перед причастием читаю им вслух. На службе стоять не хотят, приходят в храм только чтобы с друзьями играть на площадке. Смотрите, дорогие мои, вот мы привыкли с вами, что те правила благочестия, которые существуют для взрослых, переносите их на детей. Вот опыт моих знакомых, там, прихожан, показывает, что это делать категорически нельзя. Почему? Потому что вот эти молитвенные правила, да, вот по молитвослову, допустим, оно же для взрослых, оно взрослое. А чтобы детей приучать к молитве, если мы будем это делать пинками, если будем с насилием, да, как часто бывает, рассказывают, что вот мы стоим, дети то чешутся, там, что они не участвуют по-настоящему в этом процессе. Они не понимают, что мы читаем, это долго, да, им кажется, стоять не могут. И вот христианин изнывает между чтением молитв, тут же наказывает детей, то после такого благочестия они возненавидят нас с вами, и церковь, и Господа, и все, что связано с верой. Но не так должно быть. Вот некоторые наши прихожане вот пошли другим путем, и мне кажется, это очень хороший опыт. Они пошли путем изменения правила, когда, допустим, с детьми делают правильце небольшое берут, но благословившись, естественно, священника, вместе с детьми делают, допустим, правила с молитвами, с земными поклонами. Это уже не стоять, да, это уже дело какое-то, с коротенькими молитовками, где и детки тоже участвуют. И это недолго. То есть вот они в этом случае, дети не мучаются и не страдают от того, что долгое молитвенное правило, да, и родители заставляют. Вот в храм ходят только для того, чтобы поразвлекаться. Но это особенность возраста, да. Дети в 10 там, и менее лет, они не могут ходить в храм сами по себе, потому что им там нравятся ли другие, они хотят участвовать в таинствах разумно, да. Это еще дети. Поэтому они идут за родителями. А потом наступает время, когда вот после такого воспитания, там 13, 14, 15 лет, они уходят, да, от веры, от церкви, когда получают хоть какую-то маленькую возможность независимости. Это же тоже проблема, значит, что мы с детства их не научили. А почему? Потому что и нас не научили. Да? Вот это же тоже сложность такая, что мы с вами, ну, можно сказать, первое поколение христиан после гонений. Нас так не воспитали в детстве в вере, да? И мы не знаем, как это делать. Начинаем импровизировать. Импровизируем часто очень неправильно, грубо и более отталкивая детей от храма, от молитвы, от себя. Да? Вопрос по этому поводу у сестры. Может, я вообще не должна их водить на причастие и в храм, пока сами не пойдут по доброй воле? И добавляет, вы не подумайте, что я их тащу к причастию, если сказала, что мы должны причащаться, они без разговоров 3 дня минимально постятся, сами подходят к чаше, но мне кажется, так не так должно быть. Вы понимаете, как должно быть, очень сложно определить, потому что семьи очень разные, условия разные, дети разные. Вот смотрите, с одной стороны, вы говорите, дети на службе не хотят стоять. Они не хотят стоять, потому что и не могут, потому что это для взрослых на самом-то деле. Я тоже рекомендую нашим сестрам, у которых маленькие детки, или ходить вокруг храма во время службы, или выходить, когда видят, что ребенок устал, Потому что это лучше, чем когда дети начинают там баловаться, развлекаться, там, кричать там, и так далее, плакать во время службы. Мы сделали так, что у нас трансляция службы идет, ну, аудио, звук идет и во двор, потому что храм у нас не вмещает желающих. И бывает так, что люди стоят во дворе храма, и вот как раз можно прогуливаться и службу слушать. А, или подойти, допустим, только к, незадолго до причастия, ну, если видеть, что ваш ребенок не может стоять. Это, мне кажется, лучше, чем вот и стоять, и мучить ребенка, и мучить всех окружающих. Но смотрите, вы пишете, что предлагаете детям, они откликаются, то смотрите, у них ведь тяга-то есть на самом-то деле. Просто надо чуть-чуть изменить, допустим, изменить молитвенное правило, изменить форму поста, ну, облегченную такую, да, соответствующую возрасту. Подходить ли там к середине службы, или выходить, когда дети устанут, и такой небольшой крестный ход, допустим, совершать вместе с детьми вокруг храма, пока служба идет, а потом к причастию подходить. Это все же можно симпровизировать, только вот посоветуйтесь с священником. Поэтому это не повод не причащать детей, это повод немножко подход поменять, мне кажется. Ну, вот это мое мнение, не знаю, может, не подходит здесь у вас, к вам. Сестра пишет о себе, вот как она готовится к причастию. Есть книга «Помощь кающемуся грешнику» с разнообразным описанием грехов у этой сестры. Она читает, сверяется, выписывает. Это очень правильный труд. Это очень правильный труд, потому что, опять же, скажу, что нас в силу исторических обстоятельств не воспитывали в христианстве с детства. И поэтому часто бывает, что совесть христианина не настроена так, чтобы оценивать вот свои поступки, мысли, чувства вот с точки зрения грехов или добродетелей. Бывает это целый мучительный процесс. И вот чтобы его облегчить, как раз и есть в церкви такие книги. Или сборники, описывающие, допустим, страсти, проявления этих страстей, или действительно помощь подготовке кающимся. Поэтому надо этим пользоваться. Пользоваться как таким хорошим учебным пособием. То, что сестра это делает, это очень хорошо. Дальше она пишет, но иногда бывает, что раскаиваюсь, а иногда нет. Вот это вот, тут надо более обратить внимание, серьезно это. Почему нет, да, почему не раскаиваемся в грехах? Помните, я вам говорил, что есть три условия прощения грехов. Это видение греха, раскаяние в нем, да, то есть неравнодушие, отношение холодное, там, что, да, вот фиксация такая, что да, вот есть грех, а именно раскаяние и желание борьбы. Так вот, получается, что если у христианина на какой-то период бывают такие нападки уныния, когда раскаяния нет. Во-первых, смотрите, когда такое происходит, надо все-таки, ну, я думаю, что исповедь отложить. Раз нет этого условия, да, раскаяния, все-таки надо отложить исповедь до, допустим, на следующей неделе, да, и потрудиться молитвенно, попросить у Господа раскаяния, попросить покаяния. Ведь покаяние – это дар, и этот дар дает Бог, больше никто не может дать. Мы не можем сами в сердце своем вот, как бы этот дар взрастить без Бога. Поэтому надо молиться же, поклончиков больше положить. Допустим, там взять епитимийку небольшую, священника попросить. И как только появляется раскаяние, да, тут же идти на исповедь и продолжать дальше. Жизнь пока не изменилась. Заставить себя читать Писание, псалтырь, не могу. Вот тут сложно, сестра, видите, теоретически очень трудно отвечать на письмо, когда не знаешь человека. Вот смотрите, с одной стороны, книжка «Помощь кающемуся» изучена, а Евангелие, допустим, не изучено. А это большая ошибка. Надо обязательно начинать с изучения веры, с изучения Священного Писания. Вот это же логика простая. Как мы можем идти к Христу, если не представляем, что Он от нас хочет? А то, что Он от нас хочет, есть в Евангелии. Это все равно, что, еще раз скажу, пример, пользоваться некой техникой, не читая инструкции. Поэтому тут надо обратить на это внимание. Читать или не читать псалтырь – это дело, так скажем, личное человека. Но изучить Евангелие, чтобы Евангелие было понятно вам, чтобы оно было повседневным чтением, хотя бы немного, да, хотя бы несколько стихов в день. Но оно с пониманием прочитано, конечно, а для этого нужно святоотеческое толкование взять. Оно должно быть у нас, как практика такая, понимаете, обязательно. Поэтому, смотрите, сестра говорит, заставить себя читать Писание не могу. Тогда получается, смотрите, что это что за страсть, которая мешает человеку изучать Евангелие? Это страсть уныния. А раз уныние есть, то борьбы нет и с другими страстями. Поэтому и вот человек живет так по течению, вроде бы образ христианской жизни имеет внешне, да, и пост как-то пытается соблюдать, пусть на таблетках, да, что неправильно. Молитвы читает, и детей там постоянно воспитывает во время молитв. В храм ходит и мучается, что дети на службу не стоят, да. Вроде бы внешне, вот так вот посмотришь, вроде нормально. А вот коснись самого главного, да, а Евангелие-то не читаю, не хочу. Вот это признак, братья и сестры, и дорогая сестричка, очень серьезный, надо на это обратить внимание. Вот она дальше пишет, что смотрю телеканал «Союз», это хорошо, но это не заменяет внутренней духовной работы. А в храм стала ходить с 2015 года. Ну, понятно, что недавно, но поэтому надо не повторять ошибки наших предшествующих поколений, а браться за главное. Вот она пишет, что проще посмотреть YouTube, где православные батюшки что-то рассказывают. Вот, понимаете, тоже такая тоже неправильная здесь есть. Вот тоже, раз вы просили на ошибки ваши показать, вот, будучи человеком неопытным, залезть в интернет и смотреть, что рассказывают батюшки, можно ошибиться очень легко, потому что что за батюшки такие, да? Священники ли это вообще? О чем они говорят? Потому что тут можно очень легко ошибиться. Не зная, вот, наличие черной одежды и креста на груди не означает, что перед вами реально священник. Это может быть какой-то, не знаю, там, человек, который изображает священника, а на самом деле распространяет какие-то суеверия. Я с этим, кстати, встречался тоже. И, вот, поэтому надо читать, сестра, читать все-таки, находить время для чтения. Или, если смотрите, то смотреть людей, которые проверены, где точно известно, что это православный священник. И что-то рассказывают, это, знаете, такое тоже, что-то о чем-то поговорили, да? Надо все-таки темы искать важно для духовной жизни, о покаянии, изменении своей жизни. К сожалению, всегда эта информация в голове задерживается. Вот и выявляем суетность, гнев, обиды, скверный характер, поблажки себе и прочее. Все правильно, вы описываете, ну, я про себя тоже могу то же самое сказать. Поэтому тут надо не огорчаться, что информация не задерживается, а все-таки идти обычным путем. Изучение основ веры, изучение Евангелия, изучение вот своей жизни на предмет проявления страстей. Ну, она описывает, что даже пример такой, что вот муж просит посидеть, когда он ужинает. Ну, я думаю, что это вообще святое время, когда жена должна не в YouTube смотреть батюшки, которые о чем-то непонятно, о чем рассказывают, а с мужем посидеть, послужить ему, да, пообслуживать его все-таки. Вот. Ну, современные, поскольку люди смотрят что-то по компьютеру, сама потом этим увлекается. Вот. Но можно же сказать, муж дорогой, давай расскажи, как ты день провел, там, давай я тебе расскажу, как дети, там, как что-то. И живое же общение лучше, чем смотреть и не пойми что, потом увлекаться этим. Потом сестра пишет, что пост у меня совсем неудачный, страсти меня так и борют. Сестра, вот если страсти борют во время поста, это значит пост удачный, наоборот. А то, что ты там по болезни, ну, вернемся к началу, да, нашего разговора, что-то не смогли соблюсти, это не так страшно, когда человек, если бы человек, допустим, не обращал внимания на свои страсти. Поэтому сестра пишет, заканчивая свое письмо, в рай хочу, цель эту выбрала, вот только не знаю, правильно иду или нет. Помогите полюбить Бога, чтобы с Богом и все равно куда. Да? Но тут хорошие такие слова. И, конечно, в рамках передачи мы не сможем вас, сестра, научить полюбить Бога, потому что это на самом деле не так просто. Это не эмоция. Не просто там полюбить, знаете, некий напиток непривычный там, или полюбить там, какого-то человека. Да, это не совсем то. Вот у святителя Игнатия есть такая статья о любви к Богу. Вот почитайте ее, братья и сестры. Вот там как раз и описывается, что такое любить, да, как любить, в чем признаки любви к Богу каждого человека, кто хочет за ним идти. Поэтому, сестра, то, что вы в рай хотите, это уже хорошо. Вот поэтому надо изучать все-таки, читать, изучать вот эту тему христианской жизни, в чем заключается любовь к Богу. А на самом деле, если кратенько говорить, все звучит-то просто. Господь как говорит? К Кто меня любит, заповеди ему исполнит. Но если мы Евангелие не изучаем, как мы его исполним то, что не знаем. Поэтому, вот, дорогие мои, давайте будем все-таки правильно ориентироваться, читать Священное Писание, изучать основу веры, обязательно повторять это, и изучать свои страсти, и понимать, что вот там 3-4 года хождения в храм пока ничего не изменят. Это еще недостаточно времени. Нужно настроиться на терпение, на терпеливый труд над самим собой. А взаимоотношения с детьми, с близкими, это все выстроится само по себе. Тогда, когда человек начнет потихонечку меняться. Поэтому помоги нам всем, Господь, братья и сестры. Если у кого-то еще будут вопросы, прошу их присылать на адрес, который указан на экране. Спаси вас, Христос, дорогие братья и сестры.